Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, мы продолжаем наш готический маршрут. И сегодня мы снова в городе Отрадное Ленинградской области, там, где Нева делает резкий разворот, где были знаменитые Ивановские пороги и где существовали когда-то не менее знаменитые усадьбы Екатерины и Потемкина, Пелла и Островки. Островки чуть подальше, но неважно.
Чтобы слушатели понимали, размах – это 200 метров в сторону Невы и 500 метров в сторону дороги. Та дорога имеется в виду, которая Шлиссельбургский тракт, который идет вдоль Невы, да, и которым мы сейчас пользуемся. Если ехать от Рыбацкого туда для Шлиссельбурга, это вот дорога, которая параллельно идет Неве. Довольно скучная дорога, надо отметить, потому что мало что сохранилось. Но вот тут вот замышлялось нечто грандиозное. Так вот, к Неве должны были спускаться лестницы, чтобы можно было на шлюпках или на катерах подходить. И Екатерина это проделывала. А к дороге группы таких вот павильонов для свиты, судя по всему, которые состояли из 8 отдельных таких павильонов, образованных вокруг прямоугольного двора. Две были группы таких вот павильонов, а между ними разрыв и проход вот в центральный парадный двор, который позволял с дороги, если ехали, использовали сухопутный путь, то подъезжать к дворцу. Он имел такую вот прямоугольную форму, немножко напоминающую, если так вот смотреть сверху, немножко напоминающую, может быть, схему Павловска, где есть главное здание и два сейчас вот уже существующие, два корпуса, построенные бренные. Ну, схемы, в общем, повторялись. Это были и английские схемы, и когда-то итальянские, заимствованные от Палладио. Но просто размах, гигантский размах, это в целом 23 отдельных здания. Главное для императрицы с этим вот огромным залом, который шел, получается, с севера на юг, огромный 50 где-то метровый, для вот таких вот гигантских праздников. Но два других павильона, которые смотрели на Неву, они должны были иметь такие характерные для старого купола, такие же, как в Таврическом дворце. Они тоже предназначались для каких-то увеселений. И все это соединялось колоннадами. Начало соединяться колоннадами.
То есть такие закрытые колоннады, как у Казанского собора.
Да, вы имеете в виду, что сверху, с крышей, для того, чтобы, да, в дождь ходить, который очень часто бывает, да. И позволяло бы ходить вот из одного в другой, да. И, кстати, это опять предмет ревности с Воронихиным, потому что, да, вот у Воронихина тоже были колоннады, и тоже, в общем, соединялось основной объем, да, здания с проездами, да. Но эта схема не только Старовская, не только Воронихинская, они были постоянны, да, это такие вот проходы, потому что понятно, что это северное сужение, хотя, с другой стороны, колоннады вроде бы как отсылают нас к Пелле, потому что там колоннады нужны, чтобы прятаться от солнца. И такая колоннада есть у Александровского дворца в Царском селе, у Кваренги, одна из самых эффектных, да, потому что действительно она создает такие интересные летом тени, а это очень эффектное такое сооружение, которое в нашем климате – это спасение дождя. Так что, в общем, такой замысел. Но тут, если мы вспоминаем Кваренги и Александровский дворец, нужно сказать о том, что это не единственный был пример с Пеллой и Островками, когда задумывалось два комплекса одновременно и в разных стилях. Например, вот мы сейчас сидим и смотрим на ту сторону Мойки, где Елизавета построила свой временный деревянный дворец. Она в то время, когда строился каменный на Дворцовой площади. И она должна была куда-то смотреть. А сейчас мы сидим во дворце Строгановых. Дворец Строгановых строился для того, чтобы у нее был красивый вид. И таким образом Растрелли очевидным образом продумывал, как все это будет. Мало человеку построить место для жилья. Ему нужно, чтобы у него вид был соответствующий, и он мог показывать своим гостям. Так же и здесь. И также в Царском селе, когда Николай II переехал в Царское село, то он оттуда смотрел на Федоровский городок. Для этого он туда переехал. Хотя он в русском стиле, а кваренги в стиле классицизме. Это все организуется. Так и здесь. А на другой стороне Невы, ну, не сказать, что прямо напротив, место чуть наискосок, был построен дворец Островки Потемкина, про который мы тоже сейчас поговорим.
Это с другой стороны Невы.
На правом берегу, ну, в общем, совсем рядом, да. И учитывая и оптику того времени, и страстное желание куда-то смотреть, а поскольку тут вот в Пелле, конечно же, были бельведеры, то глаз искал, на чем остановиться. И вот с этой точки зрения официальный и неофициальный муж Екатерины строит свой замок. То есть муж, жена, да, или там, ну, хотя это вроде бы для Александра Павловича, да, ну, по умолчанию для Екатерины тоже, а глаз ищет что-то такое на том берегу, и он находит этот замок. И тут получается дальше фантазия, потому что вот этот вот полумесяц, да, вот этого течения Невы, он отсылает нас в нашем воображении к бухте Золотой Рог в Босфоре, в Константинополе, и эта постройка, которая, как писал один из комментаторов, вечно изменяется, потому что Потемкин, как ребенок, что-то там пристраивает. Вот она, в общем, намекала на дворец, главный дворец турецких владык, который назывался Топкапы. Топкапы, который до XIX века жили султаны, аж 25 султанов там жило. И вот, и, судя по всему, имелся в виду намек на это сооружение в целом. И даже вот эти ворота, которые по-турецки звучат как «Бабу-Селам», или «Ворота приветствия», главные ворота этой резиденции.
С, да, такими острыми башенками.
Острыми башенками, не характерными для готики и вообще непонятными, да, тут вот были бы, причем здесь эти, да, такие вот башенки, ну, существует интерпретация, что это древнерусская, а отчасти да, но на самом деле есть прямой прототип, а ворота приветствия, вот эти Бабу-Селам, которые относятся к 15-16 векам, и, соответственно, да, вот Потемкин хотел намекнуть, что вот когда-то это будет наше, да, когда-то это мы захватим. Точно так же, как в Царском селе построили Софию, Вознесенский собор, Софийский собор, как, наподобие Софии Константинопольской, как будущий трофей. Так что игра, в общем, все та же самая. И вот эти ворота, да, вот они и стоят с северной стороны, если смотреть с левого берега, вот этой всей резиденции, где также есть башня смотровая, ну, рыцарская такая башня, потому что дворец Пеллы – это такой вот женский дворец, где мужественность никак не указана. А тут вот башня, донжон такой, в одном из мемуаров его сравнивают с кукишем. Но это вот такая высокая башня, куда поднимались по лестнице, и откуда можно было очень далеко смотреть. И, кстати говоря, чем дальше видели, тем это было более престижно. Екатерина когда-то писала, что если я сижу в Камероновой галерее, я вижу Пеллу. Но Пелла – это не 100 километров оттуда. И вот, ну, вот такое воображение, что монарх, да, или феодал, он может видеть очень, очень далеко. Так что вот у Потемкина была такая башня, помимо вот этих ворот, и помимо других огромных помещений, которые, видимо, непонятно было, как использовать, но для праздников, которых там не так много, видимо, было, потому что известно по камерфурьерскому журналу, что Екатерина там была вообще всего два раза в Островках. Первый раз это было в 85-м году, когда 18 июня она отправилась туда из Пеллы.
То есть водным путем?
Водным путем на катере и трех шлюпках. Там они пересели в Линнеи и отправились в сопровождении свиты обедать. Присутствовал 21 человек. Там она оказала довольные знаки высочайшей благодарности, как сказано в тексте, и отбыла. Другой визит состоялся ровно через год, в 86 году, когда, видимо, это сооружение показывалось Павлу Петровичу и великой княгине Марии Федоровне. Они там были. И точно так же на катере они отправились туда и потом пересели на Линнеи. И со свитой там, значит, пообедали, где было 33 человека. В данном случае еще была духовая музыка и роговая. Так что вот дважды это посещалось. Но так это часто и бывало. И другие дворцы Потемкина, и в Кричеве там где-нибудь, или в Новороссии, они очень там посещались 2-3 раза, да. При том, что у него много чего было. И на Петерговской дороге, и Аничков дворец ему Старов же переделывал. И Таврический потом, в общем, для одного праздника был создан. В этом нет ничего необыкновенного. Так что и довольно быстро это пришло в упадок.
То есть вообще дворец, вот как на изображении, он существовал в Островках?
Он существовал и очень долго. Он существовал вплоть до Отечественной войны. Он сохранился, в отличие от Пеллы.
Ну что ж, продолжим следующий вторник. А на сегодня все. С заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи!
Городской наблюдатель.